Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. В 1796 году в семье генерал-майора, прославленного героя суворовской эпохи Николая Александровича Чиркова и его супруги Елизаветы Петровны, урожденной Татищевой, родилась девочка, окрестили которую Софьей. Росла Сопочка, так дочку называла маменька, в родовом имении Верхняя Маза, расположенном в Сызранском уезде Симбирской губернии. Места были красивейшие, заливные луга, живописные перелески, скромная речка Маза, название которой с татарского означает «покой, спокойствие». В таких местах, на вольном чистом воздухе, красивые статные девки растут, но вот Сопочка к их числу не относилась. Девочка была хилой, болезненной. Поначалу родители всерьез опасались, что дочь Богу душу отдаст. Сопочка, к счастью, выжила. Маменька, опасаясь за здоровье дочери, все просила ее быть помедленней, не пытаться угнаться за старшей сестрой Катей. Сопочка делала вид, что слушает маменьку, но сама непременно ходила с Катей и на пруд гусей смотреть, и в лес, и на речку. Так понемногу девочка окрепла, и о ее плохом здоровье родители и думать забыли. В 1806 году в семье Чирковых беда приключилась. От сердечного приступа в возрасте 52 лет умер папенька. Для 40-летней, все еще вполне пригожей Елизаветы Петровны смерть любимого супруга стала страшным ударом. О том, чтобы снова попытаться выйти замуж, мадам Чиркова даже не думала. Теперь ее единственной целью в жизни было дать счастье дочерям, 10-летней Сопочке и 12-летней Кате. Собрав дочерей, Елизавета Петровна привезла их в Москву, поближе к цивилизации. В Белокаменной девочки и воспитывались до возраста невест. С красивой Катенькой у маменьки трудностей не возникло. В 1813 году 19-летнюю Катю повел под венец действительный статский советник, будущий сенатор Иван Петрович Поливанов. Правда, Поливанову уже стукнуло 40, но да в те времена такая разница в возрасте мало кого удивляла. А Софья в девках подзадержалась. Год прошел, второй, третий, не берут. Маменька уже беспокоиться начала. На ярмарку невест намекать, но Софья и слушать не хотела. «Не беспокойтесь, маменька, ежели судьба, то жених найдется». И жених нашелся. Поразительно, но бравый гусар, герой Отечественной войны, партизан и поэт Денис Васильевич Давыдов на любовном фронте терпел одну неудачу за другой. Впервые Денис влюбился в 1804 году, когда ему едва исполнилось 20. Объектом любовного томления молодого гусара была известная красавица Аглая де Грамон, дочь французского эмигранта-роялиста. Денис писал девушке стихи, пел песни под гитару, но сердце ее не тронул. Аглаю увел из-под носа ухажера его двоюродный брат, кавалергардский полковник Александр Львович Давыдов, высоченный широкоплечий красавец. В 1814 году сердце Давыдова покорила 14-летняя балерина Татьяна Иванова. Денис день и ночь караулил под окнами балетного училища, смиренно принимая насмешки светских остряков. Но красавица предпочла ему другого. Татьяна стала женой своего педагога, балетмейстера Адама Глушковского. Эту неудачу 30-летний, уже увенчавший себя славой, Давыдов воспринял гораздо тяжелее, чем предыдущую. В 1816 году полк Дениса Васильевича стоял под Киевом. Здесь-то Давыдов и познакомился с очаровательной 16-летней барышней Лизы Злотницкой, дочерью генерал-лейтенанта Антона Осиповича Злотницкого. 32-летний гусар влюбился с первого взгляда и вскоре попросил руки Лизы. Жених, несмотря на славу и военные регалии, не сильно впечатлил родителей девушки. Беден, даже плохонькой усадьбы за душой нет. В результате Антон Осипович заявил Давыдову, он отдаст за него свою дочь, если Денис Васильевич получит от государя казенное имение в аренду. Претендовать на казенное имение в начале XIX века могли небогатые дворяне, проявившие храбрость на поле брани. Окрыленный Денис Васильевич немедленно отправился в Петербург. В столице Давыдов обратился к своему другу и благодетелю Василию Андреевичу Жуковскому. Жуковский помог поэту-гусару выбить у государства казенное имение Балты с годовым доходом в 6 тысяч рублей в год. В графе «Причина предоставления аренды» чиновник записал «В связи с предстоящей женитьбой». Да вот только никакой женитьбы-то и не случилось. В Киеве Дениса Васильевича ждали тяжкие вести. Лиза Злотницкая, пока ее жених обхаживал кабинеты в Петербурге, познакомилась с князем Петром Голицыным. В обществе Голицына считали зловещим повесой. Князь любил вино, карты и женщин. Но в отличие от того же Давыдова, был способен на подлость. Собственно, в Киеве Петр очутился после того, как его изгнали из гвардии за некие темные делишки. Дьявольски красивый, окруженный зловещим ореолом, князь просто не мог не покорить сердце юной Лизы. О женихе Давыдове она больше не желала и слышать. Девушка не пожелала встречаться с Денисом Васильевичем, и отказ поэту-гусару передал отец красавицы. Сказать, что это был страшный удар, ничего не сказать. Давыдов был уже совсем не молод, за его плечами тяжелые кровавые сражения, грудь, покрытая орденами. Казалось бы, жених хоть куда. Но юные красавицы одна за другой давали гусару отворот-поворот. Денис Васильевич захандрил, всегдашняя веселость его оставила. Видя состояние поэта, друзья Давыдова стали думать, как ему помочь, и придумали ведь. В 1819 году приятели подстроили Денису Васильевичу встречу с 24-летней Софьей Чирковой. К тому моменту в свете уже никто не верил, что жених для Софьи найдется. А ведь барышня хороша, не красавица, конечно, но миловидна, скромна, добродетельна, умна и начитана, что для поэта особенно важно. Давыдов поразмыслил и решил – женюсь. Да и выбирать, кажется, не приходится. 35 лет уже гусару-то. Казалось, уж с Чирковой-то не должно случиться оказии, но не тут-то было. Елизавета Петровна, мать Софьи, считавшая Давыдова беспутником, пьяницей и сочинителем похабщины, заявила – незавидная судьба для девушки – быть утехой гусара. Бедный Денис Васильевич был готов сквозь землю провалиться от стыда, но выручили друзья, убедившие Елизавету Петровну, что образ Давыдова сильно переврали в свете. Сказалась и позиция Софьи, влюбившейся в поэта с первого взгляда. В апреле 1819 года Софья стала женой Дениса Васильевича Давыдова. Мать выделила супружеской чете имение Верхняя Маза, то самое, где Сопочка провела детство. В отличие от поразительных красавиц, в которых влюблялся Давыдов ранее, Софья оценила именно то, чем обладал Денис Васильевич, не красивую внешность, а его добрую душу, его поразительный поэтический дар, его выдающиеся заслуги перед Отечеством. Давыдов, который поначалу не слишком-то полюбил Софью, вскоре оценил ее заботу, ласковое внимание, доброту. Бравый гусар больше не желал служить. Он хотел одного – спокойной семейной жизни рядом с супругой. Денис Васильевич стал брать один отпуск за другим, чего ранее за ним не водилось. Давыдовы жили то в Москве, в доме на Арбате, то в Верхней Мазе. В имении поэт развил бурную деятельность. Рыл пруд вместе с крестьянами, сажал сад, строил беседки. 31 мая 1820 года Софья Николаевна родила супругу, дочь Лизу. Но девочка прожила всего 4 дня, что стало трагедией для матери и отца. 14 апреля 1822 года родился сын Василий, оказавшийся крепким и здоровым карапузом. Следом родился Николай, затем Денис. Родившемуся в 1827 году очередному мальчику Денис Васильевич дал поэтическое имя – Ахилл. Софья Николаевна оказалась идеальной матерью и женой. Она научилась варить компоты и варенье, готовить вкуснейшие грибные супы. Мадам Давыдова читала детям сказки, следила за домашним хозяйством и утешала супруга в моменты его хандры. Денис Васильевич чувствовал себя в Верхней Мазе совершенно счастливым. Он охотился, получал книги из-за границы, переписывался с Пушкиным, Жуковским, сочинял стихи и статьи военно-исторической тематики. Барин много занимался благоустройством имения, вырыл большой пруд, посадил сад, завел винокуренный завод, конюшню со скаковыми лошадьми. Софья Николаевна поддерживала супруга во всех его начинаниях. Но мы сами, своими руками, часто разрушаем свой рай. В 1831 году 47-летний Денис Давыдов отправился в Пензу навестить сослуживца. В доме боевого товарища он познакомился с 23-летней красавицей Евгенией Золотаревой. Посидевший, помудревший, практически лишенный юношеского гусарства Давыдов, ничуть не стараясь понравиться Евгении, покорил ее сердце. Барышня влюбилась в немолодого героя страстно, самозабвенно. Денис Васильевич, будучи примерным семьянином, до последнего сопротивлялся чувству, но оно оказалось сильнее. Немолодой поэт и юная красавица начали тайно встречаться. Поначалу Софья Николаевна ничего не знала о романе супруга, но простодушный Денис Васильевич не мог ничего долго скрывать от жены. Это доставляло ему мучения. 19 декабря 1832 года, после того, как Софья родила сына Вадима и оправилась от родов, Давыдов во всем признался. Софья Николаевна, которой в то время было всего лишь 35 лет, спокойно приняла тяжелое известие и заявила мужу, что она и его дети всегда будут ждать его и любить. Мучительный роман Давыдова с Евгенией Золотаревой продолжался еще 2 года. Наконец, Евгения, уставшая от неопределенности и искренне жалевшая Софью Николаевну, вышла замуж за первого попавшегося жениха. Денис Васильевич, трижды испытавший крах любви, на этот раз вполне легко отпустил возлюбленную, ведь он знал, к кому идти – к Сопочке. Сопочка приняла мужа. В 1835 году у Давыдовых родились близнецы Юлия и Софья. В 1836 Софья Николаевна родила дочь Марию, которая, правда, вскоре скончалась, а еще через год Екатерину. Всего у Давыдовых было 12 детей, и лишь 2 из них умерли во младенчестве. Софья Николаевна утешала супруга в 1837 году, когда погиб человек, которого Денис Васильевич считал не только близким другом, но краеугольным камнем русской поэзии. Пройдя сквозь весь пыл наполеоновских и других войн, многим подобного рода смертям я был и виновником, и свидетелем, но ни одна из них не потрясла душу мою, подобно смерти Пушкина. В этих строках, написанных Давыдовым своему другу Петру Вяземскому из Верхней Мазы, все отношение Дениса Васильевича к Александру Сергеевичу. Из мрачной депрессии Давыдов вышел благодаря чудесной идее, возможно, пришедшей в голову его супруги. В честь 25-летия Отечественной войны перенести прах Багратиона из Владимирской губернии на Бородинское поле. Давыдов начал хлопотать, написал императору. Разрешение от Николая I было получено. Более того, государь поручил Денису Васильевичу командовать почетным конвоем во время перезахоронения. Увы, Давыдову не удалось отдать последние почести своему великому командиру. 22 апреля 1839 года в 7 часов утра в имении Верхняя Маза у Дениса Васильевича случился апоплексический удар. Поэт-герой скончался в возрасте 55 лет. Безутешная Софья Николаевна добилась от государя разрешения похоронить мужа на кладбище Новодевичьего монастыря. Она сама сопровождала скорбные дроги и всю дорогу шла пешком рядом с гробом мужа. Попадавшиеся навстречу обыватели спрашивали: «Кого везут?» «Партизана Давыдова везут, спасителя Отечества», отвечала Софья Николаевна. И многие люди, побросав все дела, присоединялись к траурной процессии. Господь подарил Софье Николаевне Давыдовой долгую жизнь, которую она посвятила детям и внукам. В 1880 году Софья Николаевна тихо скончалась. Ей было 84 года. Так сложилась судьба женщины, тихая любовь которой стала единственным убежищем и надежной защитой для ее бесстрашного мужа-героя. Историю любви героя Отечественной войны, поэта Дениса Давыдова, вместе с вами вспоминала Ольга Клименкова.
Любви старинные туманы.
Петербургский автограф. Автор и ведущая Ольга Смирнова. Каждое воскресенье в 17 часов 10 минут.
Биография как история.
Каждое воскресенье в 12.10 на волнах Радио России Санкт-Петербург слушайте передачу о литературном творчестве «Дар слова». Писатели и поэты говорят о литературе, о художественном поиске, о том, что важно для литературного процесса сегодня.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Грейс Келли и принц Ренье. В этом союзе не было большой любви. Однако история взаимоотношений самой загадочной актрисы Голливуда и принца Монако вписана в историю величайших романов XX века. Любимая актриса короля ужасов Альфреда Хичкока, Грейс Келли отличалась от большинства звезд Голливуда. Она вела себя и выглядела как истинная принцесса, благодаря нордической внешности и сдержанным манерам. Хотя, как это часто бывает, За красивым фасадом скрывалась влюбчивая и страстная натура, склонная как к авантюрным коротким связям, так и к расчетливым выгодным отношениям. Красивая, холодная, казавшаяся недоступной, Грейс Келли вводила мужчин в заблуждение. Казалось, более недоступной звезды просто не может быть. Однако о беспорядочных связях актрисы в кулуарах ходили легенды. Она могла отдаться в первый день знакомства обычному оператору со съемочной площадки, принимая при этом ухаживание иранского шаха. Многие биографы всерьез говорят о нимфомании актрисы и даже о небольшом психическом отклонении, связанном с игрой в недоступную снежную королеву. Так во время съемок она всегда вступала в любовные связи с партнерами по площадке. А на съемках фильма «Ровно в полдень» ее любовником стал не только партнер Гэри Купер, но и режиссер фильма Фред Циннеман. Ореол чистоты и непорочности, который культивировала в своем образе Грейс Келли, работал на нее. В Голливуде ей дали прозвище «Мисс Высшее Общество» и считали, что она должна выйти замуж только за настоящего принца. Ангельская внешность и правильный имидж сделали свое дело. Именно ее сосватали в жены князю Монако Ренье III. Эпохальное знакомство, изменившее судьбу целого государства, случилось в 1955 году. Ренье III давно искал достойную супругу, поскольку угасающая экономика разоряющегося государства Монако требовала решительных мер. Женитьба на известной голливудской красавице с хорошей репутацией смогла бы привлечь инвестиции и вызвать интерес туристов к региону. Оставалось только выбрать невесту. Грейс Келли показалась идеальным вариантом. Безупречные манеры, классическая элегантность, кроткий взгляд. После короткой романтической переписки молодые люди договорились о свадьбе. Монако не то государство, где брак со звездой сочли бы диким мезальянсом. Князь Ренье был хорошим политиком, а потому его расчет привлечь к монаршей свадьбе оскароносную голливудскую красавицу стал одним из самых удачных пиар-ходов в истории. Сказочная свадьба, состоявшаяся в 1956 году, не просто возродила интерес к Монако, но превратила регион в один из самых престижных на планете. Страна боготворила свою новую принцессу. Грейс подарила Монако наследников – и новые экономические возможности. Поток туристов и инвестиций превратил проблемный регион в процветающий финансовый центр. Жизнь Грейс напоминала сказку. Кутюрные наряды, съемки во дворцах для глянцевых изданий, международные поездки с визитами. Но на самом деле все было не так безоблачно. Грейс, которая сумела обуздать свой нрав и со всей страстью вжилась в новый образ, страдала от тяжелого характера Ренье. А светские обязанности заставляли забывать о личном. После 45 у принцессы появились проблемы со здоровьем. Любимые дети, две дочери и сын, выросли и превратились в скандальных героев светской хроники. Грейс с ужасом узнавала в неукротимых дочерях, которые сбегали из дома, пренебрегали светскими обязанностями и заводили романы с телохранителями, юную себя, подавившую инстинкты во имя новой роли, вписавшей ее имя в историю. В 1982 году Грейс Келли не справилась с управлением автомобилем и попала в автокатастрофу. Ее дочь, которая также находилась в машине, отделалась легким испугом. Травмы самой принцессы оказались несовместимыми с жизнью. На следующий день, по решению принца Ренье, аппарат жизнеобеспечения был отключен. Репортеры до сих пор считают смерть Келли не такой однозначной, какой она казалась со стороны.
Любви старинные туманы.